Еще не вечер.
Здравствуйте, в студии Вести ФМ Владимир Аверин. Программа «Еще не вечер», как обычно, главная тема сегодняшнего дня, ну, во всяком случае, с моей точки зрения, обсуждение с экспертами и, конечно же, ваши вопросы экспертам и ваши комментарии по поводу услышанного. Сюда можно писать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, либо присылать смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Говорить будем, конечно же, о странном поведении Соединенных Штатов Америки в связи с Северным потоком, о том, что в России собираются создать реестр неплательщиков алиментов и ограничить их в правах, причем серьезно очень ограничить. Кроме того, поговорим о том, как знакомятся сегодня люди, и не является ли проблема, о которой мы вчера говорили с профессором Масловым относительно Китая, и нашей проблемой, когда молодые люди, и не очень молодые, не хотят заводить прочных отношений. Есть Тиндер, собственно, чего стесняться-то. Ну и, конечно же, День пионерии. Я думаю, что для очень многих из тех, кто сегодня настроен на волну маяка, День пионерии — это приятные воспоминания, или, во всяком случае, повод для воспоминаний и повод задуматься о том, насколько сегодня нужна какая-то аналогичная детская организация. И вот для тех, у кого скачано приложение Вести ФМ, уже есть возможность проголосовать. Есть такой вопрос: нужен ли сегодня аналог пионерской организации? Три варианта ответов: да, надо создавать, нет, время другое. И третий вариант: так она уже есть. То есть он, скорее, да, так уже есть. Он, аналог пионерской организации, уже есть. Но это голосование, к которому мы придем позже, конечно же, а пока обратимся к политическим темам. И в известной степени сегодня неожиданностью прозвучало сообщение о том, что в журнале Access опубликована информация о том, что Соединенные Штаты Америки не будут вводить санкции против Северного потока-2, во всяком случае, против организации, которая устроит, и его руководителя. Белый дом пришел к выводу, что это слишком осложнит отношения с Германией, и по этому поводу администрация Байдена не готова пойти на такие меры для того, чтобы разорвать отношения со своим союзником и с членом НАТО Федеративной Республики Германии. Впрочем, звучат и другие оценки, и другие заявления. Мы их и обсудим сейчас. На связь со студией выходит заместитель директора Совета по внешней оборонной политике, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Дмитрий Вячеславович, я рад вас слышать вновь в нашем эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, взаимно.
Вот смотрите, какая история. Я когда услышал это сообщение, то прежде всего мне вспомнилась замечательная новелла Фитвангера по поводу там «Лиса и виноград», когда Эзоп говорит: «Выпей море ксанф». Когда, собственно, нельзя отделить один газ от другого газа и ввести санкции против всех, кто пользуется газом в Европе, пришедшим, ну, по разным же трубам приходит. Как его разделить? А вдруг они будут пользоваться и Северным потоком-2? Действительно в этом проблема, что тогда уже надо просто наказывать всех, у кого газ появится на производстве, по крайней мере.
Ну, я думаю, что главная причина решения администрации Байдена – это политическая причина. Действительно, администрация Байдена не сумела убедить правительство Германии отказаться от газопровода «Северный поток-2». Но при этом Вашингтон понимает, что он не может себе позволить и согласиться официально с этим газопроводом. То есть позиция Соединенных Штатов остается негативная. Новые санкции будут вводиться в отношении других компаний, например, застройщиков, подрядчиков, но не против непосредственно компании «Северный поток-2 АГ», не против Германии как таковой, потому что действительно одной из самых главных целей для администрации Байдена в Европе – это восстановление отношений с Германией, укрепление американо-германских отношений после эпохи Трампа. И это гораздо более приоритетная задача, чем все-таки уничтожить, сорвать реализацию «Северного потока-2».
Дмитрий Вячеславович, я прошу прощения, да, прерву. А что, разве еще остались какие-то там организации, занятые на строительстве этого «Северного потока-2», которые не под санкциями? Уже все, значит, все трубоуплатчики сбежали, кроме двух российских судов, которым, в общем, эти санкции, видимо, нипочем. Наземная инфраструктура...
администрация Байдена и будет вводить новые санкции, потом будет какой-нибудь другой какой третий трубоукладчик в отношении него будут вводить санкции. То есть вот, понимаете, отношение остается негативным. Политика официальная нацелена на противодействие «Северному потоку-2». От этого администрация Байдена отойти не может ни при каких обстоятельствах, потому что если вдруг она скажет, что все, мы согласны с «Северным потоком-2», мало того, что она таким образом распишется во внешнеполитическом поражении по достаточно громкому сюжету, а во-вторых, она еще и будет моментально обвинена в слабости, в пораженчестве со стороны республиканцев, для которых это будет просто вот очень удобным сюжетом для обвинения администрации Байдена. Вот, поэтому они будут по-прежнему метать гром и молнии, но не в той степени, в которой это могло бы серьезно осложнить американо-германские отношения. Байден едет в Европу, да, едет он в Европу не только для того, чтобы встречаться с Путиным, он едет еще и на саммит НАТО, едет на саммит США-Европейский Союз, да, наверняка он там будет встречаться с Ангелой Меркель, ну и вот особенно в преддверии этих встреч, естественно, Соединенные Штаты не хотели бы дополнительно обострять американо-германские отношения.
Ну, вот здесь же еще важен такой вот вопрос. То, что просочилось, во всяком случае, через Аксиос сегодня, это уже какая-то более-менее окончательная позиция Соединенных Штатов Америки? Или спустя две недели, месяц, не знаю, там полгода, под влиянием еще каких-то обстоятельств, ну, не знаю, движений со стороны, например, там Польши или той же Украины, они возьмут и передумают? Думают снова.
Ну, честно говоря, я думаю, что это окончательная позиция Соединенных Штатов, по крайней мере, на период администрации Байдена. Приоритетность трансатлантической связки для Байдена очень важна. Причем не только по России, даже и не столько по России. Администрации Байдена крайне нужна поддержка Европы, а внутри Европы, Германии, по сдерживанию Китая, что является просто самым главным внешнеполитическим приоритетом для нынешней американской администрации. И мы знаем, что в Европе и в Германии на этот счет неоднозначное отношение. Европейский Союз подписал с Китаем инвестиционное соглашение. В Германии не считают Китай экзистенциальной угрозой. И стремясь получить поддержку со стороны Германии по приоритетнейшим для США внешнеполитическим направлениям, Америка, это стратегический вопрос, он не исчезнет с повестки дня через 2-3 недели после европейского турне Байдена. И в этой связи я думаю, что Соединенные Штаты и впредь, по крайней мере при нынешней администрации, будут занимать достаточно... такую мягкую, что ли, позицию в отношении западноевропейских стран и в отношении Германии в частности, а следовательно, вряд ли они все-таки пойдут на те меры, которые могут эти отношения резко осложнить. Если вдруг само правительство Германии по каким-то причинам откажется от поддержки Северного потока, конечно, да, тогда Соединенные Штаты будут потирать руки и заявят о своей внешнеполитической победе. Но пока официальный Берлин будет привержен Северному потоку-2, администрация Байдена, вот опять-таки находясь в тех обстоятельствах, в которых она сейчас находится, будет вынуждена с этим считаться.
Ну вот смотрите, Байден же тоже, он не в безвоздушном пространстве, на него влияют. И судя по тем сообщениям, которые же сегодня пришли там из Соединенных Штатов, республиканцы последними словами просто, это слабость Байдена, вот при нашем-то такого не было. И прочее, там учитывая еще, что даже Нэнси Пелоси, демократка, в общем, накатила сильно тоже на администрацию Байдена за то, что недостаточно принципиальны они в вопросе с Китаем. Я думаю, что там недостаточно принципиальность в вопросе с Россией тоже будет сказано, если уже не сказано, может быть, я просто пропустил этот момент, то он будет вынужден тогда как-то реагировать на внутриполитические расклады. Или в этом смысле он свободнее, чем Трамп, например?
Нет, он не свободнее, чем Трамп. Он чуть-чуть свободнее, чем Трамп, потому что, по крайней мере, Байден не получает саботажа со стороны собственной администрации и со стороны собственной бюрократии. Да, и противодействия с их стороны он не получает, а действует в тандеме вместе с ними, да, в унисон. Но ситуация внутриполитического раскола примерно такая же. Противодействие со стороны другой партии примерно такое же. Поэтому, да, вы совершенно правы, и я об этом говорил. Да, администрация Байдена не может официально расписаться в том, что вот все, что Северный поток будет, и она не может ничего с этим поделать. Она не может признать, она не может согласиться с этим газопроводом. Именно по той причине, которую вы сейчас озвучили. Республиканцы там чуть ли не импичмент в таком случае Байдену будут пытаться выносить, если вдруг он скажет, что ну все, не смогли, и Северный поток 2 будет. Поэтому, конечно же, администрация Байдена будет по-прежнему риторически выступать против. Она будет пытаться вводить санкции, будет вводить санкции против вот тех оставшихся или каких-то будущих игроков, которые так или иначе будут вовлечены в строительство Северного потока, но не против непосредственно управляющей компании и не против, собственно, Германии. Да, потому что все-таки укреплять трансатлантические отношения и получать поддержку Германии по многим важным для администрации Байдена внешнеполитическим вопросам, прежде всего Китай, это для них приоритет.
И последний вопрос, он касается вот этого замечательного союза внутри Евросоюза, который называется, там, кажется, Союз трех морей, когда восточные соседи, члены Евросоюза, договариваются между собой, там коридор от Хорватии до Польши, значит, от Адриатики и Черного моря до Балтики, связать как раз инфраструктурой, в том числе, насколько я понимаю, и газопроводами, идущими с севера на юг, от, значит, порта в Хорватии, куда должен приходить североамериканский сжиженный газ, до портов Польши, куда тоже он приходит, чтобы это все закольцевать. Можно ли ожидать тогда, что Штаты вкачают в эти проекты немерено денег и форсируют их, как альтернативу такую?
Ну, я думаю, что параллельно будет это развиваться, но я не думаю, что они прямо огромные деньги будут скачивать. Ведь не надо забывать, что администрация Байдена, она не очень сильно поддерживает традиционную энергетику, в том числе проекты по сжиженному газу. Администрация Байдена, для нее вот один из главных приоритетов – это климат. Это альтернативная энергетика, это зеленая энергетика, и поэтому здесь прежде всего будут сосредотачиваться их усилия, но одновременно, да, конечно, Соединенные Штаты будут и дальше продвигать свой сжиженный природный газ, если он будет конкурентоспособен на европейские рынки. Но, понимаете, даже если гипотетически США вбухают большие деньги в строительство инфраструктуры для принятия разжижения сжиженного природного газа, он все равно будет менее конкурентоспособен, чем
труба, конечно.
И газообразный трубопроводный газ.
Спасибо большое за консультацию. С нами был Дмитрий Суслов, заместитель директора Совета по внешней оборонной политике, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. И все-таки я вот повторю еще раз то, с чего я фактически начал. Я когда прочитал эту новость, то у меня, конечно, Эзоп и Ксанф перед глазами как живые встали, потому что, если вы помните, вот эта вот фраза «выпей море Ксанф», она стала такой ключевой для развязки всей этой новеллы, и здесь примерно то же самое происходит. Пусть выпьет море Байден. Ну, а мы переносимся сюда, к нам, в нашу страну. Минюст предлагает создать реестр неплательщиков алиментов и ограничить их права человека. Министр юстиции Константин Чуйченко об этом сегодня заявил, выступая в Совете Федерации.
Эту проблему президент обозначил в послании Федеральному собранию. На заседании коллегии ФСИН мы поговорили о необходимости установления уголовной и административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и не выполняющих эту свою обязанность. Сейчас в законодательстве пользуются лазейкой, что можно не платить полностью всю сумму алиментов. В связи с этим мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты, и ввести для них дополнительные ограничения, тем самым мы выделяем их из общего ряда должников, придавая им особый характер.
Константин Чуйченко, министр юстиции Российской Федерации. Ну вот статистика, которую я нашел, она касается итогов 2019 года, это доковидная пора. Так вот, по итогам 2019 года задолженность россиян по алиментам составила 152 миллиарда рублей, а средняя сумма долга тогда выросла со 162 за год до 189 тысяч рублей на одного алиментщика, замечу, на конец 2019 года, а всего, значит, было в производстве, опять же, на конец 2019 года 1 миллион 600 тысяч дел по алиментам на общую сумму в 213 с лишним миллиардов рублей. Вот эта картина, которая, я не думаю, что улучшилась значительно за эти самые ковидные времена. Будет ли эффективной та мера, о которой сегодня говорил Константин Чуйченко, давайте попробуем понять. Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш к нам присоединяется. Мария Михайловна, здравствуйте, рад вас слышать.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот, знаете, у меня главный вопрос в чем? Сегодня же еще судебные приставы выступили, там, сказали, какому количеству россиян ограничен выезд за рубеж, и отчитались о том, как эффективно они борются с должниками, в том числе с должниками по алиментам. И у меня, ну, некоторый диссонанс такой. С одной стороны, судебные приставы говорят, как они замечательно взыскивают, и как у них все на учете, и как у них все, значит, все эти должники учтены. С другой стороны, выходит их начальник, министр юстиции, и говорит, что нет, мы еще только создадим реестр и будем думать, что делать с этой проблемой. Кому верить?
Ну, сейчас больше я бы поверила министру, поскольку ситуация с задолженностью по алиментам чудовищная. Цифры вы привели ранее действительно катастрофические. Это ведь все дети, которые сейчас проживают в Российской Федерации, недополучают содержание от своих отцов, это значит, они не доедают, не допивают, плохо одеты, не могут нормально учиться. Поэтому и президент об этом заговорил во время своего послания. Поэтому то, что сейчас предпринимает юстиция, это правильно. Приставы-исполнители, с моей точки зрения, за последние годы улучшили свою работу и действительно создали специальное отдел, которое занимается только алиментами. И они достаточно в короткий срок очень быстро начинают действовать, получив исполнительный лист. Их быстро просчитывают всю задолженность, находят какое-то имущество, могут реализовывать, арестовывают счета. То есть делают максимально для неплательщиков алиментов. Жизнь усложняют и делают максимально возможно, чтобы эти деньги взыскать в пользу детей. Но при этом у нас же люди тоже не глупые. Работают по-черному, занимаются бизнесом, не проводят всю зарплату так, как это нужно. Выводят деньги, прячут на маму, на папу, на сестру, на жену, лишь бы не заплатить детям от предыдущих браков или рожденных вне брака, тем более. Поэтому, естественно, вот эти все реестры, уголовная ответственность, чтобы она была действительно уголовная ответственность. Вы знаете, я сталкивалась, поскольку я по семейным делам сталкиваюсь часто с иностранцами, которые здесь, у них дети, и они платят алименты, как они боятся не заплатить алименты. А там действительно, там давно уже все жестко. Там тюрьма, там посадят на 5 лет и заберут все, что все выплачивать. Нужно, чтобы у нас было жестко. Потому что от этого будет зависеть будущее вообще нашей страны, потому что дети – это наше будущее. И благополучие детей должно стоять для государства на первом месте.
Значит, Мария Михайловна, я целиком полностью на вашей стороне, но когда вы говорите про там, то я не знаю, насколько там распространена практика, когда работодатель, например, не выплачивает зарплату своим сотрудникам. Вот. В этой ситуации сотрудник, алиментщик, оказывается в сложном положении. Он не, ну, там, бесполезно ему идти там, в суды, государству, чтобы ему заплатили, а государство говорит, а ты заплати. И я тоже, я на стороне детей, конечно, но не дай бог, я ставлю себя на место этого мужика, у которого, ну вот, его кидают и все, и не платят ему, например, и все. А тут приходит судебный пристав и говорит, мы тебя, значит, в реестр, мы тебя ограничим в правах, ты у нас там, и посадим тебя еще. Куда деваться крестьянину этому?
Я думаю, что в случае невыплаты алиментов нужно обязательно обращаться в прокуратуру, в суд и показывать приставам, что действительно происходит тяжба с работодателем, что действительно зарплата не платится. Ведь мы ранее с вами обсуждали, я помню, тоже важную тему, что Верховный суд дал разъяснение, когда неуплата алиментов может считаться, что есть уважительная причина, в том числе невыплата заработной платы. Поэтому здесь, в общем-то, судебные органы, вот высший судебный орган, Верховный суд, дал разъяснение всем нижестоящим судам и, соответственно, службе судебных приставов в том числе. Поэтому, если человек добросовестно себя ведет, он добросовестно гражданин, законопослушный, но он попал в тяжелую ситуацию, можно даже и размер алиментов снизить, потому что я тоже сейчас знаю, люди должны платить, например, там одну шестую на ребенка, а поскольку там у него не хватает заработной платы, не хватает содержания на себя, не остается, и там еще у него другие дети родились, то снижают до 1/8, такой тоже есть. Нужно просто обратиться в суд, объяснить всю ситуацию, и в любом случае государство идет навстречу, но не платить алименты вообще нельзя. А еще нужно, наверное, думать, с кем вступаешь в связь, как ты живешь, где там у тебя дети побочные, не побочные. Ведь сейчас сколько подают исков об установлении отцовства. Человек пошел кока-колы попить, музыку послушать, а потом у него вдруг нарождается ребенок, и подается не только установление отцовства, но и взыскание алиментов. А ребенок родился, никто не будет спрашивать, планировали вы, не планировали, плати. Поэтому надо очень серьезно относиться к своей жизни, прямо
к молоду. Да, и последний вопрос, у нас совсем мало времени остается. Вот это вот ограничение прав человека, там, дополнительные обязанности по подаче деклараций, невозможность совершить операцию со своим имуществом без уведомления там, судебных приставов, например, это вписывается в рамки Конституции нашей?
Да, это вписывается в рамки Конституции. Первая статья, очень важная в Конституции, которая гарантирует наше будущее для нашей страны, это родители имеют право и обязаны заботиться о своих детях и их содержать. Поэтому Конституция это предусмотрела, и любые нарушения вот этой статьи дает возможность ограничить при судебном решении взыскания алиментов и при невыполнении этого решения права должника. Да, всем должникам всегда во всех странах, во все времена ограничивали права. Да.
Спасибо большое. Спасибо, Мария Ярмуш, адвокат, была с нами.
Еще не вечер.
Продолжаем программу. Еще не вечер. Как всегда, я напоминаю, что можно писать сюда. WhatsApp, Viber 8903-176-363, либо смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Ну, вот должен вам сказать, ну, судя по тем сообщениям, которые поступают, как-то без особого энтузиазма часть, по крайней мере, вот эта активная, пишущая сюда часть нашей аудитории восприняла инициативу, которую озвучил министр юстиции господин Чуйков по поводу там, нажима на должников по алиментам. Как всегда, разговоры про то, что значит, мужик страдает, женщина сама должна думать, когда пойдет, я сейчас процитирую Марию Ярмуш, кока-колы попить, а потом ребенок появляется, про то, что значит, кому платить. Ну вот стандартный набор всех этих самых заявлений звучит. Со статистикой, правда, очень непросто. Вот, например, мне удалось найти статистику по Нижегородской области. Там судебные приставы отчитались о том, что с начала 2021 года они взыскали почти 135 миллионов рублей по долгам за неуплату алиментов. Главный судебный пристав региона Леонид Марковкин об этом сообщил на пресс-конференции по защите детей. Ну и несложно составить пропорцию. Если население Нижегородской области там, 3 миллиона 176 с лишним тысяч человек, население страны 146 почти миллионов человек, то тогда, если если везде, в каждом регионе с такими темпами идет работа, то тогда взыскали, ну, что-то около 6 миллиардов 279 миллионов рублей. Но напомню, что только на начало 2020 года, по крайней мере, задолженность была на сумму 213 миллиардов рублей. И 6 миллиардов, как бы ни казалось внушительной эта сумма, она никак не соотносится с 213, и, соответственно, те проблемы, о которых говорила Мария Ярмош, о том, что это все отражается на детях, прежде всего, они никуда не деваются. Понятно, поэтому государство как-то чешет репу и пытается эту проблему решить. Была еще идея создать такой фонд, из которого бы государство выплачивало женщинам эти самые, ну, там, детям, конечно, алименты, а потом бы втрясло уже должников. Но эта идея, как вы знаете, не прошла. Ну и по поводу пошел попить кока-колы и родился ребенок. Нас меняют, как утверждают исследователи, маркетплейсы знакомств. Многочисленные есть сейчас приложения, где там можно знакомиться, разные технологии используются. В 1962 году Дэвид Гейб и Ллойд Шепли доказали, что для любого равного числа мужчин и женщин всегда можно найти партнера для стабильного брака. Ну а когда появились эти самые, ну, условные тиндеры, то выяснилось, что и не только для брака, и, в общем, практически все. Все, там, на каждый хлебок находится свой роток. Но при этом беда именно в том, что хотели-то как лучше, получили как всегда. Хотели, чтобы люди нашли себе пару, завели семью, там, ну, рожали детей и жили себе мирно и счастливо до гробовой доски. А в итоге это супермаркет. Ты заходишь в это самое приложение, и тебе выскакивает там один другого или одна другой лучше. И каждый раз кажется, что вот следующий будет еще лучше. Попробовал с этой, но у тебя же там еще есть в списке довольно много. Бесконечное на самом деле количество, с кем можно еще попробовать. И как с этим быть? Сейчас на связь со студией выходит кандидат психологических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации Кристина Иваненко. Кристина, здравствуйте, я рад вас слышать в нашем эфире.
Владимир,
снова.
Добрый вечер, взаимно, очень рада.
Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, мы вчера с профессором Масловым про Китай говорили, там провели вот там перепись населения, исследования еще, и выяснили, что там молодежь-то вообще не хочет вступать в брак. Просто категорически. Зачем? Зачем? А тут действительно есть Тиндер, ну, всегда есть возможность найти себе партнера, хоть ненадолго.
На самом деле я не так, наверное, скептично, пессимистично настроена по поводу онлайн-площадок для знакомств. Я бы их все-таки не называла супермаркетами и маркетплейсами. Это красивая метафора, действительно, маркетплейс, похоже чем-то, но все же маркетплейс — это про платформы электронной коммерции и все-таки про субъект-объектные отношения. Есть субъект, который хочет купить себе какой-то товар-услугу, он идет в онлайн-магазин. Когда мы говорим про онлайн-платформы знакомств, это ближе, наверное, к социальным сетям, и хочется думать, что там все-таки субъект-субъектные отношения, что они более-менее симметричны. Понятно, что есть разные вариации и тоже разные форматы, которые процветают на онлайн-площадках знакомств, но всего же это два субъекта сложные, многогранные, которые пусть вот посредством такого онлайн-общения и для разных целей, или на вечер, или на всю оставшуюся жизнь, но пытаются друг друга найти, поэтому все же, наверное, не маркетплейс. Это вот,
ради бога, пусть будет не маркетплейс, но я вот к чему, что задачи найти на всю жизнь уже почти нет. Ну, или, во всяком случае, может быть, мне и кому-то еще так кажется. А есть задача найти на вечер пятницы, как правило, и на ночь с пятницы на субботу. Дальше надо выспаться, потом работаешь, ну, и снова как-то вечером в пятницу озаботился тем, что надо быстро там, как это, найти кого-то. И все. И получается, что вот весь этот инструментарий, который действительно был задуман для того, чтобы в современных условиях, когда там нет посиделок, там, не знаю чего, Ивановой горки, там, и каких-то еще там мест, где прежде знакомились наши пра-пра-пра, вот, чтобы облегчить процесс знакомства и поиска партнера, вот этого, семью создавать, а в итоге все вырождается в то, что в пятницу вечер.
Я думаю, что не так все драматично, потому что по статистике среди пар, которые идут в ЗАГС, 40% познакомились именно на сайтах знакомств. И все-таки после этого дошли до ЗАГСа и решили, пусть в тот момент, но решили жить долго и счастливо. Поэтому я думаю, что тенденция к пересмотру семьи, пересмотру формата, что в Японии, в Китае, про которые вы сказали, что в Европе, что у нас, что в Америке, везде идет какой-то пересмотр, вот это переконтрактация. Разные там полиамория, разные варианты такой последовательной моногамии или не моногамии. Но я думаю, что причиной здесь явно не являются онлайн-площадки. Онлайн-площадки — это инструмент, который параллельно, да, конечно, помогает пересмотру этих всех семейных ценностей, но я не думаю, что это корень зла. Это просто инструмент, который каждый может использовать в силу своих ценностных ориентаций, чего ему сейчас нужно. И на самом деле статистика говорит о том, что достаточно много людей открыто и очень так осознанно в интернете пытаются найти все же отношения, ну пусть не на всю жизнь, но на долгое время, пытаются найти себе единомышленников. И в целом это выход. Учитывая сейчас невероятный дефицит общения, это действительно выход, когда в интернете с помощью очень тонких нейросетей, сейчас действительно те платформы, которые вы назвали, используют очень тонкие алгоритмы психотипирования и выдают тех кандидатов, которые могут нашему искателю второй половины подойти. Действительно, вот эти психотипирования, которые анализируют все наши цифровые следы, не только в этой соцсети, а в тех соцсетях, через которые мы авторизируемся, исследуют все наши последние посты, фотографии и так далее, действительно проходит такой молниеносный анализ, и нам предлагаются те, кто с большей вероятностью нам подойдет. Так что это все звучит достаточно экстравагантно и страшно, как будто бы уже будущее пришло, но оно правда пришло. И да, это сильнейший инструмент, но наша задача его использовать в тех целях, которые стоят именно перед нами. Если перед кем-то задача найти себе просто расширение круга общения или просто какой-то достаточно легкомысленный роман, наверное, он имеет на это право. Но для тех, кто хочет найти серьезных отношений, если с умом подходить к поиску партнера в онлайне, я оптимистична, и мне кажется, что возможно это сделать.
А чем это отличается от... Помните, такая секта была «Он Синрикё», там руководители выбирали партнера, им, учитывая как раз вот все, учитывая здоровье, интересы, общность, там еще чего-то, продумывали «за». И дальше говорили, вот вам 1000 пар, давайте все сразу и жениться. Там хотя бы сразу жениться. Потому что если вот тот алгоритм, о котором вы сказали, когда там эта сеть анализирует, подбирает сама, вычисляет, кто мне лучше подойдет, то в этом смысле это тоже ограничение моей воли и свободы. Вот я вам честно скажу, что если бы какая-нибудь сеть или там еще кто-нибудь анализировал, насколько мы, страшно подумать, сколько назад, лет назад, подходим друг к другу с моей нынешней женой, вот, то там бы просто взорвался алгоритм, сказал, бегите друг от друга, бегите! И тем не менее, там, вот несмотря на все это, там, десятилетия и даже не одно, и не два прошли, мы чудесным образом вместе. Я правда...
Поздравляю с этим, это прекрасно. Я думаю, что здесь все-таки остается свобода выбора, потому что, несмотря на все алгоритмы, все равно выбор колоссальный, это все равно тысяч, и это шире, чем просто наши одноклассники и наши коллеги, как это было всегда. То есть здесь как раз, наверное, вопрос, вот единственное, что по-настоящему не экологично с точки зрения психологии, это как раз бесконечность этого выбора, потому что естественным образом всю нашу эволюцию человека всегда вокруг было несколько кандидатов, мы между ними могли сравнивать и выбирать того, кто милее всего нашему сердцу. А тут вдруг получился бесконечный выбор самых нам подходящих, пусть там по мнению интеллектуальной сети, но это очень большая выборка. И из-за этого вот то, что действительно вредно в онлайн-знакомствах, пожалуй, ну, на мой взгляд, как психолога, единственный настоящий вред, это вот эта хроническая неудовлетворенность своим выбором. То, о чем вы сказали в начале. Потому что каждый раз, при каждом новом матче, при каждом новом совпадении, есть ощущение, что за углом потом где-то еще дальше на при следующем свайпе будет какой-то более подходящий вариант. И наша психика так устроена, что из 3, 4, 5 вариантов, чего бы то ни было, не обязательно даже партнеров, а любых других альтернатив, мы можем выбрать объективно и более-менее удовлетвориться своим решением. Но если это бесконечное количество альтернатив, то на следующий же день после выбора наша психика играет с нами злую шутку, и все невыбранные варианты ложатся на одну чашу весов, наш выбранный вариант ложится на другую чашу весов, у него уже есть свои реальные минусы и свои реальные плюсы, и, конечно же, все вот эти плюсы невыбранных вариантов, они перевешивают несчастные плюсы нашего выбранного варианта. И в этом смысле проблемка, потому что, да, эволюция нас к такому не готовила, потому что слишком большой выбор. Но это относится не только к знакомствам, а вообще ко всему, в чем мы сейчас оказались, потому что выборов бесконечное количество по всем категориям, начиная от того, что мы выбираем мыло для ванную комнату, и их очень много, заканчивая образом жизни, работой, континентом, на котором будем жить, выбора стало очень много, и нашей психике в этом смысле тяжко. Выбор партнера один из самых важных, наверное, в жизни, и он тоже попал под раздачу, и тоже вот здесь вместо нескольких людей в кругу общения, между которыми можно выбирать, мы оказались в целом океане выбора, и, конечно, это сложно, но если брать это под осознанный контроль, если развивать свою осознанность, понимание, чего я сейчас хочу, каких отношений, что мне по-настоящему нужно, то эту диджитализацию можно использовать себе во благо и хотя бы не скатиться в тотальное одиночество, в которое сейчас многие-многие скатываются в условиях дефицита общения, которое еще больше сутрировалось вот во время коронавируса. Все сидят по одному, и это очень плохо. Наш кортизол, гормон стресса, не может привести к социализации, что для него в целом естественно, и все сидят по одному, это очень плохо для психики, для социализации и всего, поэтому...
Убедили. Убедили. Если социализация в пятницу вечером лучше, чем тотальное одиночество, то, пожалуй, пропростим Тиндер. Спасибо большое, Кристина Иваненко, психолог, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Выступила экспертом. И вот из сообщений, которые пришли, мне кажется, самое важное следующее. Вопрос не в площадках, а в том, что площадки создают иллюзию востребованности. Не получилось с этой, так ведь их там целая очередь. Зачем заморачиваться в работе над собой и поиске компромисса с партнером? Тут есть, согласитесь, зерно истины, потому что вот эта вот замечательная фраза «принимайте меня таким, какой я есть», ну, в общем... Боюсь, тогда и в пятницу вечером вряд ли получится. Потому что любые совершенно отношения, дружеские, там, любовные, семейные, они требуют как раз поиска компромиссов и, в общем, трансформации человека. Никто, если здраво посмотреть на себя, не остался таким, какой он есть за год, 2, 5, 30 лет брака. Меняются люди. Безусловно, меняются. И тут я согласен с Кристиной Иваненко. Если мы осознаем, на самом деле, чего мы хотим, то тогда и Тиндер не помеха. А если мы хотим социализации от 23 часов пятницы до 9 часов субботы, то, в общем, это уже наша проблема, а не проблема всех этих замечательных сайтов. А меня тут решительно спрашивают, далеко ли до виртуального размножения. До виртуального еще далеко. Потому что, в общем, некоторые части организма, они как-то даны нам в ощущениях, а не только как виртуальная реальность. Ну и, наконец, финал, праздничный финал. Это день рождения пионерской организации. 99 лет в этом году отмечает Пионерия. 7 из этих 99 я провел с Пионерией. Я думаю, что и вы в огромном, может быть, даже... Нет, надеюсь, все-таки не в большинстве. Но там есть люди, которые успели застать пионерскую организацию, сохранили они самые нежные какие-то воспоминания. И отвечайте сейчас в приложении Вести ФМ на вопрос, нужен ли сегодня аналог пионерской организации. Да, надо создавать. Нет, время другое. Так есть уже. И вот как раз по поводу «есть уже» исполнительный директор российского движения школьников Ирина Плещева выходит на связь со студией. Ирина, здравствуйте. Если позволите, я буду говорить Ирина, поскольку я почти пионер-вожатый.
Поскольку я тоже пионер-вожатый почти, поэтому можем с вами сразу перейти на ты.
Да, можете смело. Скажите, пожалуйста, еще вот я не назвал результаты этого голосования. 5% всего, да. 5% всего из тех, кто ответил, ответила какая-то бездна народа, говорят, так она уже есть. А 95% слыхом не слыхивали про то, что российское движение школьников, а у вас на сайте написано, нас уже 800 тысяч прямо, никто не знает.
Ну, слава богу, что у нас 800 тысяч, а не 140 миллионов, тогда бы ваш опрос точно был бы как это абсолютно референтным. Но что касается уже Дня пионерии, если или нет, то и нужно ли создавать, сегодня мы говорим о Дне детских общественных объединений, и основная задача этих объединений в первую очередь, ну, помимо того, что все пионеры помнят с теплотой, потому что это был момент социализации, знакомства и дружбы, так вот, детские организации созданы для того, чтобы социализировать ребят. И чем больше и интереснее, и эффективнее их повестка, тем меньше у нас таких случаев, которые произошли на прошлой неделе в Казани. Потому что основная проблема, ну, помимо психологического характера, да, это есть доктором подтвержденная история, это в том числе, что человек был замкнут сам собой. Он был не нужен никому, ни сверстникам, ни родителям, ни обществу. Вот мы и получаем такие... вот такие вот перевороты. Поэтому, возвращаясь к детской организации, должна существовать, и чем больше, тем лучше. Пионерия была одна глобальная, у нее была хорошая история, была франшиза, были перекосы. А сейчас есть и Юнармия, и РДШ, и Большая перемена, и Юные инспектора движения. Пусть растут все цветы, лишь бы они приносили пользу. Во всяком случае, мы так считаем.
Ирина, а это разные все-таки цветы? Потому что иногда складывается впечатление, что это, ну, по крайней мере, одним садовником высаженные цветы. Вот, и они с собой очень, очень связаны. Из одного корня растут.
Несмотря на все это, они не перестали, во-первых, быть цветами, как бы нам этого ни казалось, это раз. Во-вторых, я вам хочу сказать, что если у этих людей, которые этим занимаются, организации, которые этим занимаются, есть на это силы, желания, они честно это трудятся, да ради бога, пожалуйста. Вопрос другой, что сейчас, если мы говорим о похожести всяких историй, надо говорить о кризисе смыслов и контента, чем как раз-таки в хорошем смысле слова пионерские организации, которые скопировали себя со скаутских, да, я внимательно изучила все документы всех съездов, как это происходило, да, и что к нам подошло, и что не подошло, и как украинская, например, пионерская организация отличалась, ну, как бы первичка в Украине отличалась от первички, не знаю, московской как таковой, то есть они даже сравнивали в таком варианте, молчу о том, что в маленьких поселениях. Возвращаясь, опять же, к похожести и смыслам, вот в пионерии были определенного рода смыслы, и они создавались совместно с ребятами. Сейчас это делать гораздо сложнее, потому что стали меньше читать, больше сидеть в интернете, и очень много смыслов, трендов и прочей истории, конечно, создает интернет.
Да,
и,
вот,
к сожалению, работаем там даже не мы, потому что в интернете в основном работает другой Голливуд. И,
ой, слушайте, вы на себя наговариваете, потому что я внимательно изучил сайт вашей организации, и как раз вот что меня удивило, по крайней мере, это такой вот акцент на интернет. Вот как самое главное достижение последнего месяца, там последних недель, подается то, что в игре Майнкрафт создали виртуальный памятник из Волгограда «Родина-мать зовет».
Это платформа «Юкра».
Это важно, конечно же. Дальше я там смотрю «Окна Победы», например. Подумал, может быть, каким-нибудь пожилым людям пришли окна помыли? Нет, совсем нет. Надо вырезать из бумаги какой-нибудь памятник и приклеить себе на окно. И еще там, еще. И у меня...
Подождите,
можно я... можно я сейчас закончу свой вопрос все-таки, и вы постараетесь на него ответить. Он еще не сформулирован. И мне показалось, конечно, моим извращенным мозгом и, в общем, каким-то очень олдскульным восприятием, что вот когда были мои 7 пионерских лет, то нас ориентировали на какие-то дела в реальном мире. А вы вот там вот в компьютере, вот давайте наклеечку на окно наклеим.
Ура!
Вот вы причастны к какому-то...
Подождите, вы хотели задать вопрос.
Вот я и говорю.
Что мы делаем в реальности? Я вам расскажу.
Делайте вы хоть что-нибудь, да.
вы 100% видели над Ржевским мемориалом наше шоу коптеров, которое делали ребята из РДШ «Наука» вместе с Геосканом. Ребята сами создавали, программировали, выдумывали детали, и вся страна, и весь мир, и даже иностранные средства массовой информации рассказывали о том, что делают ребята. Это вопрос о том, что просто сейчас недостаточно пойти подмести дворы, слава богу, ГБУ «Жилищник» и другие неплохо работают, хотя и этим ребята занимаются, мы проводим акции «Экодежурный по стране», вы, видимо, вам не хватило терпения до конца сайт изучить, но я вам расскажу, раз уж радиослушатели вас слушали. Вот. Мы собираем также и макулатуру, и ходим к животным, помогаем им, корм приносим, и к бабушкам мы ходим. Но просто
а к животным куда вы ходите?
Есть несколько приютов, если говорить о Москве, то в Химках ближайшие, в Одинцово, Красногорске есть приюты, над которыми мы взяли шефство, мы собираем корм, мы устраиваем животных. Ну, просто о реальной деятельности очень сложно рассказывать, особенно если она хорошая и правильная. Обычно показывают либо гадости, либо то, что визуализируется. Визуализируется, например, да, в Йокрафт созданная Родина-Мать. Ну, хорошо, что ребята знают, что есть такой памятник и умеют это собирать. Это совершенно популярная развивающая игра, и она вполне себе работает немножко на другие вещи. Ну, а вот если, говорю, запоминающих, раз вы начали перечислять патриотически, я думаю, что Ржевский мемориал с коптерами вы точно заметили.
Да, это очень хороший пиар. Очень хороший.
А еще это классно, что это ребята делали. Они были вовлечены в процесс, и в 10 утра точно не шатались, в 10 вечера точно не шатались по подворотням, не пили водку, а занимались очень полезным делом. И программировали, и патриотические настроения в стране поднимали. По-моему, это достойно внимания и уж точно похвалы ребята.
А скажите, пожалуйста, вот вы себя, ну и организацию, конечно, и себя лично воспринимаете как раз как наследников пионерии?
Я считаю, что мы наследники хороших традиций. Ведь что такое следование традициям? Это не поклонение пеплу, это вот передача огня. Есть такая старинная пионерская...
Ой, когда красиво, прямо да, вот, да. Да, красиво говорите.
Да, передача огня. Так вот, мне кажется, что задача наша в том взять лучшее, что работало. Это бессмысленно как это, игнорировать вещи, которые до сих пор эффективно. А то, что уже, к сожалению, отжило, является неактуальным и неинтересным.
Отбросить.
А главное...
Время, к сожалению, истекло. С удовольствием бы вас слушал. Ирина Плещева, исполнительный директор Российского движения школьников, радовала нас.
Еще не вечер.